Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 22 декабря 1989 года президент Румынии Николай Чаушеску вместе с женой Еленой бежал из Бухареста на вертолете. Но покинуть страну им не удалось, потому что в воздух были подняты перехватчики-истребители. Ранее армия страны перешла на сторону повстанцев. А несколькими днями ранее в Румынии началась революция. В итоге супруги Чаушеску сумели добраться лишь до города Тырговиште. Там их задержали военные. 25 декабря после двухчасового процесса, который вел специальный военный трибунал, Чаушеску были приговорены к смертной казни, после чего их вывели во двор и расстреляли. О культе Чаушеску и о румынской революции сегодня будем говорить с нашим гостем в студии «Радио Спутник», заместитель декана факультета довузовской подготовки МГИМО Игоря Путинцев. Игорь, приветствую вас.
Добрый день.
Игорь, я решил начать уже конкретно со времени, когда Чаушеску пришел во власть, но чтобы понимать, да, расстановку сил, что собой представляла Румыния как раз-таки вот на момент прихода к власти Чаушеску? Ведь уже тогда эта страна, которая, ну, де-факто являлась страной соцлагеря, несколько все-таки отличалась от других подобных государств. Вот объясните, почему Бухарест не был в орбите влияния Москвы или, может быть, был в какой-то более такой, ну, на отдаленной дистанции?
Да, действительно, Чаушеску в своей политике лишь продолжил ту политику, которую в позднюю часть своего правления проводил его предшественник Георгий Георгий Удеш. Георгий Георгий Удеш достаточно сильно отдалился от Москвы в конце 50-х, в начале 60-х годов, вплоть до того, что по дипломатическим каналам в 63-м году в США передали, что в случае, если начнется война между Восточным блоком и Западным, то Румыния останется нейтральной. Угу. Соответственно, Румыния входила в военный союз с Москвой, но фактически давала понять, что это такая фикция, что она получает гарантии безопасности от Советского Союза, но сама никаких обязательств фактически по отношению к Советскому Союзу нести не хотела. Аналогичная ситуация в сфере интеграции экономической между странами Восточного блока. Как раз в 50-е, в начале 60-х годов Советский Союз хотел как-то вот наладить ситуацию с разделением труда, со специализацией различных стран. И возникли проекты, в соответствии с которыми Румыния и Болгария должны были получить, ну, в целом аграрную, сельскохозяйственную специализацию. Руководство Румынии восприняло это в штыки. Категорически нет. Они тоже хотели строить тяжелую индустрию, они тоже хотели себя воспринимать как страна передовая по всем канонам советским. И фактически Румыния все эти проекты интеграции хозяйственного комплекса торпедировала, и строили они свою экономическую политику совершенно самостоятельно, без оглядки ни на Советский Союз, ни на другие страны Восточного блока. В сфере идеологической наметилось сближение с национализмом, ну, с принятием некоторых националистических постулатов, ужесточение линии постепенно в отношении национальных меньшинств, все больше апелляции к румынскому патриотизму, к румынскому национализму. Наметились определенные послабления в идеологической сфере. Страна стала более открытой западной культуре, в общем, в особенности французской, итальянской, например. Были ослаблены в поздний период правления Дежа, были ослаблены репрессивные механизмы. И в целом были созданы все предпосылки для того, чтобы Румыния, формально оставаясь в рамках Советского блока, фактически проводила собственную линию без оглядки на Москву.
Угу. А кем при Георгии Деже был Чаушеску?
Чаушеску при Деже сделал стремительную карьеру. Он уже в 37 лет стал членом Политбюро. Он был членом Политбюро, который курировал силовые ведомства и расстановку там кадров.
Угу. То есть он пришел ко власти из силовых ведомств. Что он предвнес?
Он сделал очень стремительную карьеру. Почему? Он сам очень простого происхождения, из крестьянской семьи. У него только начальное образование было. Он был ученик сапожника.
Причем из очень многодетной.
Да, он был третьим из 10 детей. Он еще в подростковом возрасте сблизился с коммунистической партией, потом вступил в коммунистическую партию, много раз арестовывался.
То есть это еще до войны, до получается, войны, да. Подростковый возраст.
До войны, 10 лет. Ну,
до Второй мировой.
Да. Угу. Много раз побывал в тюрьмах и в 30-е годы, и всю войну. В тюрьме он сблизился с Георгием Дежем, будущим правителем Румынии. Что было важнейшей предпосылкой для его карьеры? Он был этническим румыном, который имел большой стаж участия в жизни Компартии еще до прихода коммунистов к власти. А это была редкость, потому что коммунистическое движение в Румынии в межвоенный период было на Балканах самым слабым, самым невлиятельным. Численность коммунистической партии, запрещенной, не превышала 1000 человек. И большая часть членов Компартии были представителями национальных меньшинств. Евреи, венгры, украинцы. Компартии создавали образ внутри страны предательской силы, ориентированной на внешние интересы, которые не признают создание Румынии после Первой мировой войны, которые за то, чтобы Советский Союз вернул контроль над Бессарабией, которые за право нации на самоопределение, в том числе в отношении венгерского меньшинства. И таким образом Компартия была очень маленькой, очень слабой, реального влияния у нее не было, и этнических румын в ее составе было очень немного. В основном это была партия нацменьшинств. Так что Чаушеску, будучи этническим румыном, причем самое что ни есть простого происхождения, причем в тюрьме познакомившийся лично с будущим лидером партии, он имел все естественные предпосылки для того, чтобы потом сделать блестящую карьеру. Тем более, что он был очень исполнительным, он не воспринимался как яркая личность, имел все предпосылки для того, чтобы сделать карьеру.
А как коммунисты пришли в итоге к власти в Румынии? Не без помощи Советского Союза?
Не, ну, конечно, помощь Советского Союза сыграла в этом процессе решающую роль, потому что это был итог войны. Советский Союз был заинтересован в том, чтобы обеспечить свое преобладающее влияние в Восточной Европе. Причем вначале ведь не планировалось установить там социалистический строй в странах Восточной Европы. Просто началась холодная война, и в рамках логики холодной войны, в ответ на многие действия по линии западных стран, связанные с созданием западного блока, мы создавали восточный блок. И постепенно процесс был очень поэтапный, потому что, естественно, в 1944 году никакой речи не могло быть о том, чтобы вот эту вот маленькую-маленькую партию привести к власти. Потребовался длительный переходный период, по итогам которого в 1948 году действительно установилось правление Компартии, переименованной в Румынскую рабочую партию в то время.
Угу. А какие национальные меньшинства в Румынии проживают и в каком процентном соотношении?
Исторически в Румынии было всегда высокая доля после присоединения Трансильвании венгерского меньшинства. И до сих пор, и сейчас венгерское меньшинство в Румынии — это крупнейшее автохтонное меньшинство на территории государства-члена ЕС, у которого нет собственной автономии. В современной Румынии венгров проживает до 1,5 миллиона, ну, это порядка 7-8% населения. В тот период было много также представителей немецкого меньшинства. Немецкое меньшинство в Трансильвании до Первой мировой войны составляло где-то 10-11% населения. Было очень существенным. Но значительная часть немецкого меньшинства покинула Трансильванию после войны. Значительная часть уже при самом Чаушеску. А остатки по большей части покинули Трансильванию уже в современный период. Так что это меньшинство сократилось до незначительных до незначительной доли, хотя представитель этого меньшинства Клаус Йоханнес сейчас является президентом в Румынии.
Угу.
Да, исторически так. Еще была высока доля еврейского меньшинства, правда, сейчас евреев в Румынии очень мало, почти все они или уехали, ну, плюс, естественно, трагические события времен войны.
Угу. Когда Чаушеску пришел к власти, вот какую линию он выбрал? Он какое-то время он продолжал линию своего предшественника.
Да, в целом он продолжал линию Георгия Георгиудежа.
Но
он ее продолжал и усилил. И в первый период своего правления Чаушеску был реально очень популярный. Это был, скажем так, действительно, без иронии, золотой век социалистического строя в Румынии с точки зрения отношения к нему населения в целом и разных социальных слоев.
За счет чего успехов, которые были достигнуты. Популярность?
Популярность достигалась прежде всего за счет демонстративного дистанцирования от Москвы. Тем самым он играл на патриотических, на националистических чувствах населения. И здесь пик популярности Чаушеску пришелся на 68-й год, когда он резко осудил ввод войск стран Организации Варшавского договора в Чехословакию. Он осудил это максимально эффектно, демонстративно, не просто по дипломатическим каналам. Была собрана многодесятитысячная демонстрация в Бухаресте на той же самой площади, где потом началось в Румынии событие 89-го года. И Чаушеску выступил с балкона здания ЦК с речью, где решительно осуждал ввод войск в Чехословакию и говорил, что Румыния стоит вместе с братским народом Чехословакии и что если что случится, мы все готовы себя защищать, свою независимость, свою территориальную целостность. Это было воспринято на ура в стране, обеспечило ему реальную популярность и обеспечило ему очень серьезное внимание со стороны западных стран. Очень серьезное внимание и поддержку. Это был первый элемент популярности Чаушеску. Второй элемент популярности — это заигрывание с идеями патриотизма, национализма, подчеркивались в соответствии с румынской традицией идеологической латинские корни румын, связь с древней эпохой, там со времен еще покорения даков римлянами римской провинции Дакия. Последующая история Румынии рассматривалась как последовательная борьба за национальное объединение, где ключевую роль играли сильные фигуры, в ряду которых Чаушеску стояло себя самого. Снимались на этот счет, ну, вся идеология была на этом основана, в том числе до сих пор очень любимые и ценимые румынами патриотические фильмы на этот счет, в том числе фильмы Серджио Николаеско, Даки и так далее. И одновременно проводилась довольно жесткая линия в отношении национальных меньшинств. Чаушеску ставил своей целью создание гомогенного румынского общества. Он в идеале хотел растворить национальные меньшинства в рамках единой Румынии, что, естественно, национальному чувству румын тоже импонировало. Это именно при нем была ликвидирована автономия венгров, которая до сих пор не восстановлена. Именно он проводил целенаправленную линию на размывание этнического состава трансильванских городов, где исторически преобладал во многих из них венгерские и немецкие элементы. Это тоже населению очень нравилось.
Но меньшинства при этом ущемлялись в правах?
Со временем, да, все больше и больше.
Ага. А на какие страны Чаушеску ориентировался при выборе в своей политике? Наверняка в каких-то странах с подобным государственным строем он мог подсмотреть, в общем-то, инструменты, там, я не знаю, возведения в культ своей личности или просто... как это помягче сказать, концентрации власти в собственных руках сугубо, что-то вот подобное.
На Чаушеску очень большое впечатление произвел в 71-м году его визит в Восточную Азию, в частности, в Северную Корею. И некоторые элементы политики, который проделался там, он пытался пересадить на румынскую почву, хотя, естественно, очевидно, что в силу глубочайших культурных различий это было заведомо неэффективно и невозможно. Он строил свой собственный вариант социализма. Фактически нельзя сказать, что он на кого-то ориентировался. Во внешней политике он вел игру, постоянную игру между Западом и Востоком. Он оставался в Восточном блоке. Он, в конце концов, по своим убеждениям, был действительно убежденным ортодоксальным коммунистом, который мыслил очень схематически. И в этом отношении, естественно, всегда был предел его сближения с западными странами. Там он не мог подсмотреть ничего такого в сфере идеологической, что можно было бы пересадить на румынскую почву. Но одновременно он хотел в Советском блоке оставаться и гарантии, связанные с этим, иметь, и не иметь никаких обязательств по отношению к Москве. Наоборот, свою линию выстраивает на оппонирование Москве. На Западе это поддерживали, ценили, оказывали ему поддержку, широчайшую поддержку. Румынию постоянно посещали высокопоставленные лидеры западных стран. Шарль де Голль в 68 году приезжал, Никсон в 69 году приезжал, Чаушеску принимали на высочайшем уровне, на высшем уровне в западных странах. Например, он был единственным из лидеров, единственным из социалистических лидеров, которого принимала королева Елизавета II в Великобритании. Когда Никсон приезжал, то Румыния была первой социалистической страной, которую посетил президент США. Ну, если не считать визита Рузвельта в Ялту в 45-м году, совершенно в других условиях. Румынию приняли в МВФ, приняли в генеральное соглашение по тарифам и торговле. Ей давали кредиты, ей предоставляли технологии. Западные компании строили в Румынии, помогали строить крупные предприятия. Ну, например, атомную электростанцию «Черноводы», единственные в Румынии. Строили канадцы, а не мы. Чаушеску купался до конца 70-х годов во всем этом доверии. Он считал, что он действительно является фигурой мировой политики, очень важной в мировых раскладах. И можно сказать, что до конца 70-х он играл очень эффективно. Угу. Он и советские гарантии сохранял, и Запада получал реальную поддержку.
И при этом внутри страны действительно экономика, промышленность показывали рост.
Да, в 60-е, 70-е экономика Румынии развивалась очень быстрыми темпами, по крайней мере, количественный рост имел очень высокие показатели. Другое дело, что вся экономическая модель, которую Чаушеску пытался выстраивать, она изначально была с глубочайшими изъянами, и в конечном счете это продемонстрировало свою неэффективность. Логика действие Чаушеску было очень схематической. Он хотел Румынию превратить в такой мост между Востоком и Западом, и Третьим миром тоже, где хотел объединить поставки ресурсов из стран Третьего мира и стран Восточного блока с западными кредитами и технологиями для того, чтобы производить продукцию на гигантских заводах с высоким уровнем добавленной стоимости. Ради этого как раз он и брал эти кредиты по линии Запада, ради этого строились заводы-гиганты, но в конечном счете оказалось, что не было серьезного экономического расчета во всех этих действиях, и оказалось в итоге, что румынская продукция фактически была никому не нужна. Она была затратной, энергоемкой и довольно низкого качества. На Западе она была никому не нужна. У них была собственная продукция, намного лучше с точки зрения соотношения цена-качество. В рамках Восточного блока она, строго говоря, тоже была никому не нужна. Раз уж Румыния бойкотировала попытки как-то интегрироваться в единый хозяйственный комплекс, то зачем, собственно, ей было помогать? Страны Третьего мира, они нестабильные и зачастую неплатежеспособные. Да и более развитые страны намного более выгодные условия, как правило, предлагают. И поэтому эту продукцию надо было куда-то девать. Угу. И эта продукция шла в основном по демпингу, ну, начиная с какого-то момента, 80-е годы, она продавалась по принципу лишь бы реализовать, лишь бы продать по демпинговым ценам.
То есть, возможно, даже и ниже себестоимости какой-то момент.
Главное было получить валюту для того, чтобы расплатиться с кредитами. Потому что ключевой экономической ошибкой Чаушеску, вот самой фатальной, было его решение в начале 80-х годов о том, чтобы досрочно и в полном объеме погасить все взятые на Западе кредиты.
А на Западе требовали с него погашения, или это вот именно его идея фикс была?
Это была его идея фикс. Ага. Да, у Румынии в 70-е годы, как раз тогда, когда он был очень популярен, Румыния набрала довольно много кредитов. Там, к 82-му году это было порядка 10-13 миллиардов долларов, а с процентами там, сумма, которую надо было выплатить, доходили до 20 миллиардов. Но Румыния была не уникальной страной в этом отношении. Польша тоже набрала кредитов на большую сумму. Югославия тоже набрала. Везде велись переговоры о реструктуризации. Естественно, никто не ставил вопрос так, что вот он должен убиться и все отдать. Тем более, что Румыния же нужна была Западу тогда из политических соображений. Сильно давить на нее было нельзя, чисто по экономическим моментам, потому что не надо было создавать стимула для ее повторного сближения с Москвой.
Угу. И в итоге Чаушеску для того, чтобы отдать все эти огромные миллиарды, ввел режим экономии, появился дефицит очереди, да. То, что нам знакомо по Советскому Союзу, карточки, да. Вот это вот все. И, в общем-то, отношение к нему народа стало меняться, да?
Да. В 80-е годы отношение к нему народа, конечно, кардинально поменялось, прежде всего в силу катастрофически ухудшавшейся экономической ситуации, вызванной его решением о выплате кредитов. Здесь дело не только в тотальном дефиците и в очередях за всем, чем можно. Это была не уникальная ситуация в Восточном блоке. А действительно вводились необычайные в истории меры экономии. Практически вся та продукция, которую можно было продать по любым ценам на внешних рынках, шла на внешние рынки. Внутри страны реализовывали продукцию по абсолютному минимуму. Была ограничена подача электричества не только в дома, но и в общественные учреждения, в том числе в больницы. Там запрещалось зимой использовать холодильники. Например, бензина можно было купить в одни руки 30 литров в месяц. Вот эти вот жесточайшие меры экономии привели к очень сильному спаду уровня жизни населения, ну, который доходил где-то до 30-40%.
Угу. И, видимо, кто-то, в общем-то, вот этим недовольством решил воспользоваться. Но, как известно, таким спусковым крючком для румынской революции стало, как считается, задержание в Тимишоаре венгерского пастора-кальвиниста Ласло Текеша. Он достаточно жестко высказывался, да, о Чаушеску, в принципе, о власти. Вот как развивались события? Что за такое короткое время так мобилизовало толпу? Или кто?
Ласло Текеша его хотели перевести в другой приход. Соответственно, выселить из Тимишоара, перевести в другой приход по решению местного епископа. А он имел авторитет в местной венгерской общине. Соответственно, изначально мобилизовались венгры. Вот эта игра на межнациональных противоречиях. А потом это переросло быстро в антиправительственные лозунги. И произошли события, где до сих пор очень сложно разобраться и установить все-таки реальную картину.
Ну, то есть, как бы Чаушеску не старался, в общем-то, зачищать оппозиционные круги, все-таки были какие-то силы внутри Румынии, которые имели другие взгляды, имели сторонников? Или
никакой
как?
Существенной оппозиции внутри страны практически не было. Этим Румыния отличалась от некоторых других стран социалистического содружества. Никакого диссидентского движения практически тоже не было. Не было никаких знаковых фигур. Там, понятно, в Польше есть Валенса. Ну и там не только Валенса, огромная солидарность, действительно массовая оппозиционная сила.
Uh-huh.
А в Чехословакии была Хартия 77, Гавел и прочие люди, ну, на тот момент имевшие мировую известность в роли диссидентов.
Это какая-то особенность устройства, я не знаю, румынского, или это заслуга именно Чаушеску и, например, там Секуритате?
Чаушеску в 60-е и 70-е был реально популярен, и тогда, собственно, почти нечему было возникать. Естественно, ну, какие-то отдельные диссиденты всегда были. Самый известный из них, там, Пауль Гома, например, ну, он не только ярый антикоммунист, но и ярый антисемит. Поэтому нет у него на Западе ни положительного образа, ни небольшой известности. Но никакого серьезного влияния на общественную атмосферу они не оказывали.
То есть это реальный народный бунт? Вот так вот просто раскрутившийся?
Нет, в 80-е годы латентно недовольных было очень, очень много. Угу. В том числе в среде румынской элиты. Румынской элите было чем быть недовольными многим ее представителям, потому что многих, конечно, раздражало то, что вот этот авторитарный стиль правления Чаушеску, что он постепенно полностью ликвидировал коллективные элементы в руководстве, власть вся перешла исключительно в его руки, и он стал это использовать для принятия решений действительно волюнтаристских, непродуманных, таких как решение о мерах экономии. И, конечно, его реальный авторитет этим был сильно подорван. в том числе и в высшем руководстве. И когда разразился кризис, то ведь силовые структуры фактически не стали его защищать. Первый министр обороны Василий Миля, которому Чаушеску отдал приказ о подавлении вооруженным путем выступлений, погиб при невыясненных обстоятельствах. То ли это было самоубийство, то ли в итоге его убили, потому что он не выполнял приказ. Угу. Его первый заместитель Станкулеску, который должен был эту функцию на себя взять, фактически перешел на сторону оппозиции и был потом назначен министром обороны уже в правительстве Ильеску.
Мы сейчас сделаем небольшую паузу, после продолжим нашу беседу. Напомню, в гостях у «Радио Спутник» заместитель декана факультета довузовской подготовки МГИМО Игоря Путинцев. Говорим о Чаушеску.
«Спутник Эрудита».